которые жили в советское время, наверняка помнят анекдоты про остроумное армянское радио в формате «Вопрос-ответ». Так вот, был среди них и такой. Армянское радио спрашивают: «Скажите, пожалуйста, будет ли Третья мировая война?» «Нет», — отвечают из радиоэфира, «но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется». Анекдот мудрый и, к сожалению, актуальный сегодня, когда борьба за права меньшинств лишает просто человека элементарных прав. Борьба за свободу уничтожает саму свободу, а борьба за благополучие детей разрушает семьи. Но мы сейчас будем говорить о другом. Здравствуйте, с вами «Встреча на Святой Земле», и мы с Анной Мусан-Леви предлагаем вам вместе с нами поискать в библейском тексте выражение «камня на камне не останется». И даже, я думаю, сможем показать вам видеокадры, запечатлевшие его воплощение. Анечка, здравствуй!
Здравствуй.
Говоря про видеокадры, я, конечно, имею в виду наши съемки в археологическом парке Афель. Я правильно ассоциирую одно с другим?
Да, совершенно верно.
Ну, давай тогда расшифруем для зрителей.
Это парк, в котором мы можем видеть камни, сброшенные римскими солдатами в 70-м году, когда они разрушали Иерусалимский храм. Самое драгоценное, что было у евреев. Для иудеев не было страшнее наказания от Господа, чем разрушение храма. Вообще изначально, если мы вспомним внимательно книгу «Исход», то увидим, что храма стационарного не было. Был переносной храм, скиния, палатка. И Господь странствовал вместе с евреями по пустыне. Однако, когда они уже расселились в земле обетованной, через примерно 200 лет возникла идея о постройке храма. И возникла она у нашего пророка, псалмопевца Давида. Давид является, как мы знаем, прообразом Христа, прообразом вообще совмещения божественной власти царской и человеческой царской власти. И поэтому неудивительно, что именно от него эта идея приходит, и Давид действительно мечтает построить храм. Но Господь даст построить его только его сыну Соломону, который построит первый на земле храм Богу живому, и этот храм постепенно станет настоящим центром жизни вообще народа иудейского. Почему это было так? В храме приносилась жертва. Жертва, без которой общение Бога с человеком было невозможно. Жертва, которая приносилась за грехи людей, таким образом очищая их и соединяя их с Богом. Храм также является прообразом Матери Божией. Дело в том, что в храме постоянно было присутствие Божие. И называется оно на иврите «шехина». И сейчас этим словом вот так вот, да, вот в современном иврите мы называем «шахен» — это «сосед». То есть, иными словами, сейчас оно в бытовом смысле употребляется, но вообще в библейском языке это присутствие кого-то, кто живет постоянно рядом с тобой. И вот действительно в храме постоянно находился Бог. Как это происходило, это тайна. Но это присутствие Божие было, естественно, что очень важным для людей. Богослужение ежедневное совершалось в храме, и жертва, как я уже говорила, всесожжение происходило каждый день. И вот храм будет разрушен вавилонянами, потому что евреи уклонятся в идолопоклонство, как с ними это и с нами тоже, впрочем, часто бывает и бывало. И следующий, второй храм, то, что мы называем, построят уже евреи, вернувшись из вавилонского плена, будут его строить такие духовные лидеры народа Эзра и Неемия, по-русски Ездра, кажется, выговаривают.
Да-да.
И вот они построят второй храм. Этот храм и будет стоять во времена Христа Спасителя. Однако незадолго до Христа Ирод Великий решил прославиться как строитель и отец народа, и решил расширить храмовые дворы, перестроить сам храм и украсить его, что он и сделал. Поэтому-то ученики и сказали однажды Христу, когда они выходили все вместе из храма, сказали: «Учитель, посмотри, какие здания». То есть Ирода, конечно, не любили, и хорошо знали, в общем-то, о его кровожадности, коварстве, о его разврате, потому что у него было 6 жен, что и тогда считалось недопустимым даже у иудеев. Уже к тому времени многоженство Авраама было давно забыто, и, в общем-то, в иудаизме полагалась одна жена. Тем не менее, не могли не отдать должного строительному гению Ирода. Действительно, он воздвигал дворцы, всевозможные технические сооружения того времени, там акведуки, которые отличались действительно инженерной выдумкой и талантом, и, конечно, средств на это он не жалел. Вот так же и храм. Очевидцы говорят нам, что издалека храм сверкал так на солнце, что казалось, это глыба снега или глыба льда. Настолько сверкал белоснежный мрамор, которым был обложен храм. Он был украшен и множеством золотых украшений, и драгоценными камнями. И действительно, по красоте можно сказать, что это было 8-е чудо света. И вот Ирод строил его 46 лет. Помните, в другом месте Евангелия Господь говорит в ответ фарисеям, они спрашивают, какое знамение даешь нам? Господь говорит, разрушите церковь сию, и в 3 дня воздвигну ее. Они говорят, 46 лет строилось, и ты ли за 3 дня воздвигнешь? И вот как раз здесь, как раз фарисеи и говорят о здании Ирода, которое строилось 46 лет. И вот ученики, восхищаясь красотой, указывают на нее Христу. И что же Христос отвечает в ответ? Он говорит, камня на камне здесь не останется. И когда они позднее были на Елеонской горе, а с Елеонской горы потрясающий вид открывается на Храмовую гору, необыкновенный совершенно. Сейчас мы там видим золотой купол, мусульманскую часовню, а в то время видели здание храма люди, сверкающие на солнце. Ученики опять, они не могут забыть эти слова, которые слышали от Господа. Говорят, как это будет, когда это будет и какое знамение твоего пришествия. 2 вопроса вроде бы как немножко не связанные друг с другом, вероятно, о чем-то до этого говорили они с Христом, и поэтому так вот оба вопроса немножко как дети все сразу спрашивают, да, один за другим задают. Между тем в ответе Господа мы видим связь этих 2 событий. Господь сперва рассказывает о том, как произойдет разрушение храма Иерусалима, и какие будут этому предшествовать события, что будут войны и будет голод. Действительно, так все и было. Иерусалим был страшно разрушен. В 70-м году люди, издыхая от голода, ели собственных детей. Потом, когда осада кончилась, разрушен был храм полностью, и жителей брали в плен 30 юношей и дев за 1 серебряник. Римляне уводили. И остальные бежали в ужасе, бросая все, дома, вещи, все. И дальше Господь пророчествует действительно о 2-м пришествии. Поэтому одно пророчество как бы перетекает в другое. То есть подобные страшные события будут и в конце времен. Что же означает для нас вот сам смысл разрушения иудейского храма? Дело все в том, что это событие, кроме исторического, имеет, естественно, смысл и духовный. Вспомните, когда Господь входил в Иерусалим. Господь плачет об Иерусалиме. «Сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица собирает птенцов, се оставляется вам дом ваш пуст». Здесь имеется в виду и Иерусалимский храм, и весь еврейский народ, потому что это было действительно одним целым. И поскольку гордость народа была настолько сильна, настолько высока была их уверенность в себе, что благодать Божия просто отошла от них, то и разрушение храма было как бы видимым, зримым воплощением вот этого духовного их состояния. Почему Господь и связывает как бы, да, вот все это в едино и говорит об этом? Дело в том, что как только человек начинает уповать на себя слишком сильно или считать себя кем-то и чем-то, благодать Божия отходит от него, и дом его сердца остается пуст. И если ветхозаветный храм — это еще и прообраз нашего внутреннего храма, где тоже совершается Христом бескровная жертва, да, внутри, как в храме первосвященником, так и у нас, внутри нашего сердца, самым нашим великим первосвященником, Господом, совершается вот эта бескровная жертва в нас — так тем более разрушение храма — это страшный символ для любого человека, одержимого гордостью, считающего себя кем-то, чем-то считающего себя выше других, лучше других и так далее. Потому что тогда камень на камне не останется от твоего домостроительства, и останется дом твой пуст, то есть без Господа, без благодати, а без Христа смерть. Соответственно, вот оно и разрушение, круг как бы замыкается. Вот о чем говорит, напоминает нам это выражение: камень на камне не останется.
Анечка, спасибо. Хочу еще очень коротко своими размышлениями поделиться. Вот смотри, что получается. Ирод делал вроде бы благое дело. Он украшал, укреплял и расширял храм. Но поскольку образ его жизни, образ его мысли, сам его внутренний настрой и дела, которые он делал помимо вот этого, кажется, благого, были совершенно богопротивными, то, соответственно, Бог его деяния и не принял. Ну, точнее, он попустил, чтобы совершилось вот это расширение, укрепление и украшение храма, и какое-то время люди на это полюбовались, а потом этот храм оказался камнем, построенным на песке, и когда ветры налегли на него и воды, то, соответственно, и не устоял он. Тоже, опять-таки, для нас серьезное предостережение, что нельзя делать дело Божье во славу свою и не меняя при этом жизни в сторону следования Божьим заповедям. Ань, спасибо большое. Теперь вот когда произнесем сами или услышим в речи «камня на камне не останется», много серьезных мыслей возникнет в голове. Спасибо. Дорогие друзья, надеемся, что будет продолжение наших встреч на Святой Земле. Как всегда, просим ваших молитв и пока прощаемся.